Я всегда просила Бога, чтобы Он помог мне сломить себя, уничтожить в себе всякое желание. Я жертвовала государю всем, как в малом, так и в большом. Сначала трудно было, но стоило ему сказать: «Вы такая рассудительная», и я делала все, что он хотел. Я смешивала покорность ему с покорностью Богу, и это была моя религия. Я говорила себе: «Он этого хочет». И трудное делалось легким, горькое — сладким. Все легче и легче, все слаще и слаще. Ну вот и сломила себя. Во мне больше нет желаний, нет воли, нет ничего. Как будто меня самой нет. Почему же вдруг стало страшно? Почему я не знаю, права ли я, прав ли он? «У тебя ложный стыд», — часто говорила мне маменька. «Когда тебя оттесняют, ты сейчас же сама прячешься, начинаешь стыдиться и по стенке пробираешься, чтобы тебя не заметили. Надо быть самоуверенней. Это необходимо в твоем положении». «Да, всю жизнь пробираюсь по стенке, делаю вид, что меня нет, стараюсь не быть. По Писанию: жены да безмолвствуют. Я только женщина, я слишком женщина». Права ли я, что сломила, убила себя для него? Может быть, надо было возмутиться? Может быть, я была правее, когда возмущалась? Но теперь поздно. Теперь я нужна ему. Нужнее, чем когда-либо. Воля моя, сила, помощь. Но вот ничего не могу ему дать, потому что во мне самой нет ничего. Мертвое рядом с живым. Иногда он подходит ко мне, как будто все еще надеется, хочет что-то сказать и ждет, чтобы я заговорила. Но у меня нет слов. И мы оба молчим, а если говорим, то это как беседа глухонемых. Я не знаю, что с ним. Вижу только, что трудно ему. Так трудно, как еще никогда. И не могу помочь. Ничего не могу сделать. Должна смотреть, как он гибнет. И ничего не могу сделать. Мы как два утопающих. Друг за друга цепляемся и тащим друг друга ко дну. Если я одна виноват, прости меня, Господи. Ты сам меня создал такую. Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не знаю. Я только люблю. А если оба мы виноваты, казни меня, а не его. Возьми душу мою за него. Кончив читать, закрыла дневник с таким чувством, что конец его — ее конец. Красные капли сургуча на белую бумагу, как капли крови, закапали. Старинной печатью с девичьим баденским гербом запечатала, сделала надпись: «После моей смерти сжечь». Императрица Елизавета Алексеевна в девичестве, Луиза Баденская. Спрятала дневник в шкатулку и заперла на ключ. Закрыла лицо руками. Молилась все о том же, чтобы Господь казнил ее одну, а его помиловал. Была и другая молитва в душе ее, но она сама почти не знала о ней, а если бы узнала, то удивилась бы, испугалась. Молитва о том, чтобы Бог простил ее так же, как она прощает Бога. Глава 5. «Батюшка, ваше величество, все подданнейше доношу вашему императорскому величеству, что посланный фельдъегерский офицер Ланг привез сего числа от графа Витта III украинского полка унтер-офицера Шервуда, который объявил мне, что он имеет донести вашему величеству касающиеся до армии, а не до поселенных войск, состоящие будто бы в каком-то заговоре, которые он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству. Я его более не спрашивал, потому что он не желает оного мне открыть, да и дело не касается военных поселений, а потому я отправил его в Санкт-Петербург к начальнику штаба генерал-майору Клейн-Михелю, с тем, чтобы он содержал его у себя в доме, никуда не выпускал, пока ваше величество изволите приказать, куда его представить. Приказал я Лангу на заставе унтер-офицера Шервуда не записывать. Обо всем оном, всеподданнейше вашему императорскому величеству, доношу. Вашего императорского величества верноподданный граф Аракчеев. Это письмо из Грузина государь получил на Каменном острове в середине июля. Еще раньше писал ему Шервуд, помимо Аракчеева, через лейб-медика Виллия, прося, чтобы отвезли его в Петербург по важному касающемуся лично до государя делу. Государь знал, что Шервуд — агент тайной полиции генерала Витта, главного начальника южных военных поселений, которому еще лет 5 назад поручено было следить за южной армией, употребляя сыщиков и доносить обо всем. О генерале Витте ходили темные слухи. «Витт есть каналья, каких свет не производил, и то, что по-французски называется «висельная дичь», — говорил великий князь Константин Павлович. Проворовался будто бы, не может дать отчета в нескольких миллионах казенных денег и готов душу черту продать, чтобы выпутаться из этого дела. С тайным обществом играет двойную игру. Доносит, а сам поступил в члены, замышляя предательство на ту или другую сторону, заговорщикам или правительству, смотря по тому, чья возьмет. Государю казалось иногда, что доносчики опаснее заговорщиков. Вы знаете, ваше величество, я враг всяких доносов, понеже самая ракалья может очернить и сделать вред честным людям, — вспомнил он слова Константина Павловича. Ракалья — сволочь. Всегда был брезглив. Чистюлькой называла его бабушка, похож на горностая, который предпочитает отдаться в руки ловцов, нежели запятнать белизну свою одежду царей. Один из доносов, капитана Майбороды, намедни бросил в печку, сказав: «Мерзавец выслужиться хочет». А все-таки решил принять Шервуда. Сильнее отвращения было любопытство ужаса. Свидание назначено 17 июля в 17:00 в Каменноостровском дворце. Дворец напоминал обыкновенную петербургскую дачу. С балкона несколько ступенек, уставленных тепличными растениями, вели в сад. Весною дачники, катавшиеся на яликах по Малой Невке, могли видеть, как государь гуляет в саду, навевая на себя благоухание цветущей сирени белым платочком. Кроме часового, в будке у ворот нигде никакой стражи. Сад проходной, люди всякого звания, даже простые мужики проходили под самыми окнами.